слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Доброе утро! Сегодня 15 декабря, четверг. И вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. Сегежский районный суд сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобу бывшего руководителя компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики огласила предварительные итоги выборов президента. С 15 по 22 декабря на исторической сцене Большого театра выступает миланский «Ла Скала». И вернемся к центральной теме нашей программы – интерактивному общению российского премьера с гражданами. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какие вопросы не будут заданы Владимиру Путину во время прямой линии. Итак, сегодня, как ожидается, Сегежский районный суд рассмотрит жалобу бывшего руководителя компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Он добивается отмены взыскания, наложенного на него в колонии за нарушение режима. Наличие взыскания осужденного может стать формальным поводом для отказа в его досрочном освобождении. Летом, ссылаясь на подобные основания, суд в Вельске отказался освободить Платона Лебедева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Отстаивать свою правоту в суде Михаил Ходорковский не согласный. С наложенным на него взысканием администрации будет самостоятельно. По версии начальника колонии, в которой бывший глава ЮКОС отбывает срок по второму приговору, Ходорковский недобросовестно отнесся к труду и вместо того, чтобы заниматься порученной работой, разговаривал с осужденными в помещении мастеров в неустановленное распорядком дня время. Теперь бывший глава ЮКОСа пытается доказать, что выговор был незаконным. По словам адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, выискивать возможные поводы для вынесения взыскания его подзащитному администрация Сегежской колонии начала сразу, как стало известно о намерении Ходорковского добиваться условно-досрочного освобождения.
Это случилось летом, два взыскания одно за другим, и потом как-то так все это затихло. Такая вот, позволение сказать, традиция, чтобы парочка взысканий, независимо от того, там, законные, незаконные, фальшивые, нефальшивые, ну, формально, чтобы было. На всякий случай, в руку до или еще чего. Взыскания сами по себе, в частности, вот это второе, о котором речь идет в суде, они были бы очень смешные, если бы не были бессовестно сфальсифицированы.
Первое взыскание, отмены которого Михаилу Ходорковскому добиться пока не удалось, он получил за то, что угостил соседа сигаретами.
Суть сводится к тому, что слишком много сигарет в пачке, и в пачке еще есть картонная упаковка. И вот эти обстоятельства в совокупности, по мнению суда, свидетельствовали о том, что это не угощение, а что-то такое очень грандиозное, и поэтому взыскание объявлено правильно. Суд нас ни в чем, разумеется, не убедил, кроме одного, что взыскание сфальсифицировано, и доводов в пользу его обоснованности и законности, реальных доводов, а не придумок, нет никаких. А теперь предстоит тот же путь по второму взысканию.
Отметил адвокат Вадим Клювгант. По его словам, взыскания, наложенные на Михаила Ходорковского, могут послужить формальным поводом для отказа в условно-досрочном освобождении. Впрочем, теперь, спустя полгода хождения по инстанциям ходатайства Михаила Ходорковского об УДО, эта тема защиты бывшего руководителя ЮКОСа не обсуждается.
Очевидно, что никакого суда, никаких должностных лиц, способных действовать законно и независимо в этом вопросе, на данный момент не имеется ни в Сегеже, ни в Сегеже, ни где-либо еще, ни в Москве. Поэтому в данный момент эта тема не обсуждается.
Захищение нефти и легализацию преступно нажитых средств Михаил Ходорковский приговорен к 13 годам лишения свободы. С учетом уже отбытого по первому приговору срока, он должен оказаться на свободе в октябре 2016 года. Однако у бывшего главы ЮКОСа уже появилось право на условно-досрочное освобождение, и теоретически он может выйти из колонии в любой момент при наличии соответствующего решения суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Послушайте информационную программу «Время свободы». В среду Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики озвучила предварительные итоги выборов президента, которые прошли 11 декабря. Ожидается, что в пятницу будут оглашены окончательные результаты выборов. В случае, если жалоба Игоря Смирнова о массовых фальсификациях будет удовлетворена, не исключено признание выборов недействительными. С подробностями из Кишинева корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
С Согласно данным Приднестровского избиркома, Игорь Смирнов занял 3-е место среди претендентов на должность президента и потому выбывает из борьбы. Если выборы будут признаны состоявшимися, то во втором туре борьбу продолжат лидеры президентской гонки – экс-спикер Евгений Шевчук, набравший около 40%, и спикер Анатолий Каминский, получивший 26,5% голосов, что превосходит результат Игоря Смирнова на 1,5%. За интригой в Приднестровье внимательно наблюдают в Кишиневе. Мнение политического обозревателя Романа Михаеша о том, будут ли выборы в Приднестровье признаны недействительными, как на том настаивает Игорь Смирнов.
У Смирнова очень мало шансов добиться признания выборов недействительными, потому что Россия контролируется очень жестко, там и ЦИК, и другие силовые ведомства Приднестровья. На данный момент я считаю, что его шансы приближаются к 10-20% из 100, о том, что он сможет добиться перевыбора. Вы заметили, там нет массовых волнений, народ не выходит на улицу. Каминский и Шевчук очень интеллигентно и очень мягко поступают. Так обычно люди поступают, когда у них за спиной очень сильные игроки, когда у них есть какие-то козыри, когда есть какие-то гарантии. Иначе бы, конечно, они должны были бы вывести своих людей на улицу, чтобы протестовать, чтобы тем самым заставить Смирнова признать первый тур выборов. Было, конечно, неожиданно, что Смирнов проиграет с таким разгромным счетом. Большинство аналитиков Кишинева считали, что он или выиграет выборы, или пройдет во второй тур с кем-то из двух соперников основных. Это означает, что все-таки пропаганда, которая велась против него российскими телеканалами, имела очень сильное воздействие на электорат, и это сказалось на электоральном счете господина Смирнова. Россия доказала, что у нее есть реальные рычаги в Приднестровском регионе, в Республике Молдова в том числе, и в медийном пространстве, чтобы определять судьбу выборов в ту или иную сторону.
Политический обозреватель Анатол Царану не ожидает больших перемен в регионе в результате смены руководства в Тирасполе.
Первый вывод, который напрашивается, закончилась эпоха Смирнова в политической истории Приднестровья. И это означает начало каких-то новых изменений, в том числе и в приднестровском регулировании. Хотя нужно понимать, что по большому счету приднестровское регулирование зависит не от смены фигурантов в Тирасполе. Основные изменения происходят в другом месте, или решения по поводу этих изменений принимаются в другом месте, а не в результате соответствующих политических изменений на приднестровской политической сцене. В этом смысле Шевчук мало чем отличается от Смирнова. Он будет выполнять политическую волю тех людей, которые сегодня определяют политический курс Приднестровья. Я имею в виду Москву. Совершенно очевидно, что он будет менее одиозным, чем Смирнов. И в этом смысле расширяется поле для маневра тем силам, которые пытаются сохранить приднестровский режим как проводника определенных геополитических интересов.
Официальный Кишинев не признает выборы в Приднестровье, но заявляет о готовности продолжить переговоры с руководством региона. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9:15. Коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России проверяет около 1700 обращений граждан с жалобами на нарушения на выборах в Госдуму 4 декабря, сообщил зампредседателя ЦИК Леонид Ивлев. Оппозиционный активист Сергей Удальцов, который уже 11 дней, находясь под арестом, держит голодовку, в ночь на четверг был госпитализирован в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в прямом эфире государственных телерадиокомпаний будет отвечать на вопросы граждан России. На Таймыре, по уточненным данным, 2 человека погибли, 1 пострадал сегодня при пожаре на ледоколе «Вайгач», стоящем там на приколе. Соединенные Штаты считают национальным пробуждением процессы, начавшиеся в российском обществе после недавних парламентских выборов. Об этом заявил в среду представитель Госдепартамента США. В Брюсселе сегодня пройдет 28-й саммит Евросоюз-Россия. В нем принимает участие президент России Дмитрий Медведев. На мировых рынках в среду произошло существенное снижение цен нефти и золота, а на фондовых биржах в США и Европе упали котировки из-за новых опасений относительно стабильности еврозоны. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 76 копеек, евро 41 рубль 41 копейка. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Автор беседует с авторами книги «Операция «Единая Россия. Тайная история партии власти». Не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о наиболее интересных событиях в мире культуры. С 15 по 22 декабря на исторической сцене Большого театра выступает миланский «Ла Скала». Гастроли открылись в ноябре «Реквиемом Верди», а теперь продолжены двумя балетами. «Сном в летнюю ночь» и спектаклем «Эксельсиор». В сентябре будущего года «Ла Скала» представит в Большом театре «Дон Жуана», новой постановкой которого неделю назад открылась сезон. Рассказывает обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
«Ла Скала» привезла два спектакля. Один, уже ставший классикой, это «Сон в летнюю ночь» Джорджа Баланчина на музыку Мендельсона Бартольди. Второе наименование России неизвестно. Это «Эксельсиор». Поставлен был Луиджи Манцотти в 1881 году. В 1974 на свет явилась новая версия хореографа Уго дель Арре. Музыка Румуальда Моренко осталась прежней. О том, почему именно «Эксельсиор» выбран для начала гастролей балетной труппы «Ла Скалы», говорит ее руководитель, в прошлом глава балета Мариинского театра Махар Вазиев.
Безусловно, хочется привести что-то, что родилось в Италии. Да? И в этот балет, на мой взгляд, как раз-то и является вот таким образом истории итальянского балета.
«Эксельсиор» – это аллегорическая историческая постановка с постоянной сменой пышных рисованных занавесов. В ней занято более сотни исполнителей. В Москве итальянским коллегам помогают дети из хореографического училища, а также артисты «Миманса» и оркестр Большого театра под руководством Дэвида Коулмана. В спектакле действуют силы света и тьмы, а также цивилизация, которая побеждает рабство. Содержание кажется весьма современным. Махар Вазиев комментирует мое замечание.
Вы понимаете, по содержанию, скажем так, это торжество человечества на самом деле. И содержание может быть на самом деле разно. И иногда, наверное, идея не столь важна, а важен способ решения этой идеи. На пути прогресса все равно важны общечеловеческие ценности, да, и они всегда есть неизменны. Поэтому в этом смысле, с этой точки зрения, я полагаю, что да, это, конечно, современно.
На вопрос, существуют ли принципиальные различия между итальянской и русской балетными школами, Махар Вазиев отвечает.
Достаточно сложный вопрос. А сложно в каком смысле? Безусловно, присутствуют различия, отличия. Но хочу сказать другое, что вот если сегодня посмотреть на школу балета «Ла Скала», то вы увидите очень много русских преподавателей. И, собственно, сегодня очень много русских преподавателей везде. С одной стороны, замечательно, с другой стороны, понятно, что ценность цельности, на мой взгляд. Поэтому, когда я приехал в «Ла Скала», да, конечно, были различия. Всегда русская школа балета отличалась корпусом, руками, внутренним содержанием. Западные школы, они все же приверженцы работы ног и техники ног. Понимаете, сама школа обуславливает многие вещи. Вот, допустим, позиция рук русская школа, на мой взгляд, для меня, поскольку, собственно, я вырос здесь, более органично. В то же время западная школа, может быть, меньше дает возможности помогать себе руками. Отсюда вытекает другая сторона, ноги становятся более крепкими. Поэтому у меня не было такой большой задачи, как бы вот привести это к общему знаменателю с точки зрения того, что мы полная эклектика. Нет, я бы сказал, что итальянская школа балета, в общем-то, очень близка к русской школе. Я сказал о различиях, но я не думаю, что они сегодня уж так велики. И не нужно рассматривать этот балет с точки зрения, ну, вот как что сегодня творится. Это, знаете, это такой, на мой взгляд, такой уважительный жест к прошлому. Прошлой истории ласкал. И посмотреть приблизительно, как же было, что же было.
Перед началом генеральной репетиции артист, исполняющий партию «Тьмы», занял свое место, но до того, как вступил оркестр, перекрестился и поцеловал нательный крестик, который вынул из-под облегающего черного трико. Такую верующую тьму свету победить будет несложно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» протестующий как человек года журнала «Тайм». За и против. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Признак новой эпохи. Судя по всему, именно в таком социально-историческом контексте рассматривают авторы журнала своего «Человека года» – собирательный образ протестующего. Протестующий легко одержал верх в конкуренции с другими претендентами на звание Героя года – реальными людьми. Американским адмиралом Уильямом МакРейвеном, руководившим операцией по ликвидации Бен Ладена, новой политической звездой Республиканской партии конгрессменом Полом Райаном, китайским художником и диссидентом Ай Уэй Уэем, Кейт Миддлтон, реанимирующий, по мнению журнала, британскую монархию. В специальном эссе, посвященном победителю, авторы отыскивают в событиях, начавшихся в Тунисе, параллели с протестами 60-х годов, с крушением советского блока в 89-м году. Они с легкой иронией вспоминают модное сочинение американца Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», навеянное падением железной стены между Востоком и Западом, и видят движущую силу перемен в мятежном стремлении людей утвердить чувство собственного достоинства, добиться демократических свобод. Желание перемен, по мнению журнала, связывает протестующих в арабских странах, в России и тех, кто устраивает пикеты рядом с Уолл-стрит. Протестующие граждане западных стран хотят перемен, требуют от властей нового социального контракта, пишет журнал «Тайм». Как относится к неожиданному выбору «Человека года» и к таким предсказаниям Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House? На мой взгляд, журнал говорит лишь половину правды. Я бы отделил протестующих против диктатур и авторитарных режимов от тех, кто выходит на улицы в западных демократиях. Протесты в таких странах, как Тунис, Египет, Сирия, Ливия, Россия, наверняка возымеют реальные глубокие последствия для этих стран. Ясно, что эти движения стали ответом на неспособность политической системы к эволюции. Этого нельзя сказать о движении «Захвати Уолл-стрит» или других подобных протестах в демократических странах. Почему вы так считаете? Давайте посмотрим, что происходило в 60-е годы, эпохи действительно массовых протестов, которые возымели последствия. Акции захватчиков Уолл-стрит нельзя назвать даже слабым подобием того, чему мир тогда стал свидетелем. Ведь эти протесты охватили Западную Европу и даже нашли отклик в Восточной. В Соединенных Штатах у протестующих были ясные цели. Это была борьба за равные права женщин, что было достигнуто, за демократизацию политической системы, что также произошло, за расовую справедливость, и, возможно, самой большой целью было прекращение войны во Вьетнаме. Были также заметны антибуржуазные, антикапиталистические настроения в движении протеста, но они в конце концов развеялись. Как мы хорошо знаем, рыночная система пережила эти процессы и в некотором смысле в последние десятилетия даже вернулась к своей более первоначальной и естественной форме. Но ведь в глазах сегодняшних демонстрантов в западных странах стоит не менее важный вопрос о социальной и экономической справедливости. Не может ли под этим лозунгом сложиться массовое движение протеста? Я так не считаю, и причина простая. Только движение с ясными целями может быть успешным. Возьмите движение 60-х, требовавшее замены определенных законов и отказа от определенных норм. В том, что касается нынешних протестов в западных странах, невозможно понять, в чем состоят цели протестующих, что они хотят, какой бы они хотели видеть нынешнюю систему, что придет ей на смену. Американские демонстранты, например, не призывают к созданию социалистической системы. Они невнятно говорят, что они выступают за нечто более справедливое, что мы имеем сейчас. Но на такой запрос трудно ожидать масштабной общественной реакции. Это не политическая проблема, которую необходимо разрешить. У участников «Арабской весны» есть ясная цель создания демократической политической системы, которая обеспечит защиту их интересов. У россиян есть цель – проведение честных, справедливых, свободных выборов и реформы политической системы, которая контролируется властями. Ничего подобного в смысле ясности целей и задач мы не видим у протестующих в Европе и Соединенных Штатах. С Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, мы обсуждали нового человека года журнала Time – собирательный образ протестующего. Акция объявления человека года, начатая Таймом в 27 году, все еще остается одним из самых заметных событий международного новостного пространства. Это ныне редкий случай, когда теряющий читателей и популярность еженедельник становится объектом всеобщего внимания. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Время гостей». Результаты выборов не отменят. Системная оппозиция свои мандаты не сдаст. Что дальше? Обсуждают директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и политолог Владимир Васильев. Ведет программу Виктор Резонков. Не пропустите повтор программы «Время гостей» в 11 часов на волнах Радио Свобода. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты. После краткой сводки новостей мы вернемся к центральной теме нашего эфира. Прямой линии, которую сегодня проведет премьер России Владимир Путин. Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какие вопросы не будут заданы Владимиру Путину сегодня во время прямой линии. Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Центризбирком России проверяет около 1700 обращений граждан с жалобами на нарушения на выборах в Госдуму 4 декабря. Зампред Центризбиркома Леонид Ивлев сообщил, что общее число избирателей на участках, результаты голосования на которых оспариваются, не превышает нескольких долей процента от числа проголосовавших. Оппозиционный активист Сергей Удальцов, который уже 11 дней, находясь под арестом, держит голодовку, минувшей ночью был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в прямом эфире государственных теле- и радиокомпаний будет отвечать на вопросы граждан России. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков заявил, что Путин ответит на все острые вопросы. Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента России, заявил, что его соперничество с Владимиром Путиным на выборах будет формальным, а не содержательным. Соединенные Штаты считают национальным пробуждением процессы, начавшиеся в российском обществе после недавних парламентских выборов. Об этом заявил в среду представитель Госдепартамента США. Ситуация России обсуждалась в тот же день на слушаниях в американском Сенате. В Брюсселе сегодня пройдет 28-й саммит Евросоюз-Россия. В нем участвует российский президент Дмитрий Медведев. На Таймыре, по уточненным данным, два человека погибли и один пострадал сегодня при пожаре на ледоколе «Вайгач», стоящем там на приколе. Владелец издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов отклонил предложение бизнесмена Михаила Прохорова о покупке этого медиаресурса. Нынешний президент Якутии Егор Борисов и его предшественник Вячеслав Штыров отказались от мандатов в Госдуме в пользу первого президента республики.
С новостями вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов, а я расскажу о погоде в Москве и Петербурге. В столице сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха плюс 2-4 градуса по Цельсию. В Петербурге также облачно и возможные осадки, температура плюс 3-4 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к нашей центральной теме. Сегодня состоится 10-я по счету так называемая «прямая линия», во время которой премьер-министр России Владимир Путин ответит на вопросы граждан. Программа под названием «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» выйдет в эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24», радиостанции «Маяк», «Вести-ФМ» и «Радио России». В прошлом году «прямая линия» длилась больше 4 часов. Большая часть вопросов граждан касалась социально-экономических проблем, а также была связана с ликвидацией последствий прошлогодних сильнейших природных пожаров. О том, какие вопросы не будут заданы Владимиру Путину в этот раз, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с политологом из Нижнего Новгорода Валентиной Бузмаковой.
Лично я задала бы Владимиру Путину следующий вопрос. Он лично договаривался с Михаилом Прохоровым, чтобы тот выдвинулся в президенты? Или же это сделали его помощники? Это раз. Второе. Тот вопрос, который ему, наверное, сегодня задали бы все жители России. Его реакция на все события, особенно на субботние события. Потому что не только в Москве, но и в крупных городах российских прошли митинги и демонстрации, мирные демонстрации и мирные митинги. И вышла на эти митинги совсем другая Россия, та, которая, может быть, не голосовала никогда раньше на выборах, но та, у которой есть достоинство.
Валентина Петровна, да, но, видимо, эти вопросы все-таки не будут заданы Владимиру Путину.
Будут заданы эти вопросы Владимиру Путину, а очень жаль, потому что сегодня это самые главные вопросы.
А как вы думаете, почему вообще проводятся такие прямые линии? Кто придумал этот формат, для чего они нужны и как они помогают Владимиру Путину?
Угу. Знаете, это было придумано уже в другом времени, в другой России. А Россия после субботы, она изменилась. И все те технологии, которые применялись до субботы, они в прошлом остались. Уже нельзя так с людьми говорить. Уже нельзя выстраивать так диалог. Он не достигнет цели абсолютно. Надо пересматривать сейчас нашим начальникам все свое поведение и выстраивать совершенно по-иному свои отношения с обществом. Иначе в марте их могут ожидать очень большие сюрпризы.
А, Валентин Иван, вот чего лично вы и другие жители Нижнего Новгорода ждут вот от очередной линии с Владимиром Путиным?
Я ничего не жду. Потому что это всегда спектакль. Это всегда чистой воды пиар. Это всегда выстраиваются специальные группы людей. И несистемные люди не попадут. Я чего хотела бы? Я хотела бы прямого диалога с настоящей оппозицией. Или, если они не считают эту оппозицию настоящей, то с яркими представителями гражданского общества. Вот смотрела я вчера российское телевидение и видела все эти рекламные ролики. Люди, которые выходили как бы с вопросами к Владимиру Путину. Все тот же круг лиц, обслуживающий персонал, актеры, журналисты, которые в последнее время, увы, полностью на службе у государства и у государственных мужей.
В общем, все это отвратительно, да?
Но все это, понимаете, это тоже, я раньше, может быть, я бы и сказала, что это отвратительно, но это все осталось в другой жизни. После того, как я побывала в субботу на митинге на площади Минина у памятника Кузьмы Минину, и рядом стояли молодые ребята с прекрасными лицами, с хорошими глазами, без агрессии, без вот этого гнета каких-то старых политических пристрастий. Они смотрели вперед, в будущее, в завтрашний день. И, черт возьми, хочется жить после этого. И хочется вот встряхнуть тоже все вот эти старые ошибки, старые какие-то планы, какие-то надежды. Нет, надо шагать вместе с ними в ногу. Задом тон России. Так вот, Россия должна идти вперед и верить в свое будущее.
С политологом из Нижнего Новгорода Валентиной Бузмаковой побеседовала моя коллега Любовь Чижова. Какие вопросы не будут заданы Владимиру Путину сегодня во время прямой линии? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Владимир из Калининграда. Послушаем его мнение. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро, Радио Свобода. Ну, конкретно, от меня лично вообще не будет ни одного вопроса, потому что я знаю, что все ответы восьмерочные, неправдивые со стороны Путина и государственных других мужей, и Чурова, о чем он только не спрашивает. Но это не в этом. Да и видеть его всегда тоже было как-то неприятно. Сразу жизненный тонус падает, и жить-то не хочется. Это как раз его пожелание-то, то, что чем меньше населения, тем меньше забот у него будет. Ну, а труба была, чтобы в его руках, и все.
Спасибо, Владимир. Ваше мнение понятно. Послушаем мнение Людмилы Ивановны из Смоленской области. Доброе утро, Людмила Ивановна.
Доброе утро. Он, конечно, в смысле Путин, знает, что люди 4 декабря восстали против того, что стороной фактически управляет, ну, армия хамоватых, вороватых, часто малокомпетентных чиновников. И причем они действуют тесной сплотки с силовиками нашими и ОПГ. И я бы задала такой вопрос. Сумеет ли он восстановить в стране законность и порядок?
Спасибо, Людмила Ивановна. Вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, какие вопросы не будут заданы во время прямой линии с Владимиром Путиным. И нам довольно активно поступают сообщения от наших радиослушателей. Мне думается, Путину не зададут такой вопрос. Не боится ли он, что его дочерей или одной из них может ожидать судьба Светланы Аллилуевой, которая ненавидела сталинский режим? Пишет нам Вячеслав Суслин из Красногорска. И еще пара сообщений. Я бы спросила Путина, почему он так не любит Россию. И еще одно сообщение. Сегодня точно не зададут главный вопрос, а не хотите ли вы, гражданин Путин, публично покаяться и уйти в монастырь, раздав свои миллиарды бедным. Послушаем мнение Владимира из Нижегородской области. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. Я уверен, никто ему не задаст такой вопрос, что гнилая вертикаль, которую он смонтировал, служит подспорьем для всех проходимцев, для всех мастей. И еще, когда он закопает волчьи ямы на пути в Думу. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Послушаем также мнение Расула из города Хасавюрт. Здравствуйте, Расул.
Здравствуйте. Я думаю, не будет задан самый главный актуальный вопрос сегодня. Это вот касается механизма голосования. Будет 4 марта введен механизм прозрачный и независимый. Он выглядит следующим образом. Вот для избирателя бюллетень голосования должен быть пронумерован в строгой отчетности, и дубликат этого бюллетеня должен остаться у избирателя, чтобы он потом через СМИ мог проверить. Вот тогда не будет никакой махинации, и все будет в порядке.
Спасибо, Расул. Послушаем еще мнение Александра из Ростова-на-Дону. Доброе утро, Александр. Александр, вы нас слышите? По всей видимости, Александр наш не слышит, поэтому я зачитаю еще несколько сообщений, которые пришли на пейджер. Я думаю, что все вопросы будут заданы, считает радиослушатель Резван. А вот что нам пишет Владимир Михайлович из Ульяновска. Не пропустит такой вопрос. Разве можете считаться национальным лидером, если потакаете единовбросом и их фальсификациях на выборах? И послушаем мнение Валентина из города Рязань. Доброе утро, Валентин.
Здравствуйте. Путин ведь он показывает себя как верующего человека. Постоянно бывает на разных службах. Вот, поэтому мне хотелось бы, чтобы прозвучал вот такой вопрос. Знает ли он вот это положение из Библии о том, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Небесное? Спасибо.
Спасибо. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям Радио Свобода, какие вопросы сегодня не будут заданы Владимиру Путину во время прямой линии?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 12 декабря составила 0,2%, а в целом с начала года 5,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 12 декабря на 8,1%. Россия поднялась с 40-го на 39-е место в мировом рейтинге финансового развития, который ежегодно публикует Всемирный экономический форум. Он составляется, в частности, на основе оценок уровня развития финансового сектора, фондового и валютного рынков, стабильности национальной валюты, а также возможных рисков банковского кризиса. Рейтинг нынешнего года, в который вошли 60 стран, возглавил Гонконг, впервые опередивший Соединенные Штаты, Великобританию и Сингапур. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза сократился в течение октября на 0,2%, а в 17 странах еврозоны на 0,1%, сообщило агентство Евростат. К уровню октября прошлого года промышленное производство в обеих группах стран выросло на 1,3%. Страны ОПЕК, на долю которых приходится треть всей добываемой в мире нефти, договорились увеличить общую для них квоту добычи, которая не менялась в течение 3 лет подряд с декабря 2008 года и составляла около 25 миллионов баррелей в день. По экспертным оценкам, которые пользуются сами страны ОПЕК, реально они добывают сегодня более 30 миллионов баррелей ежедневно, при общемировом производстве примерно в 90 миллионов баррелей. Для баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти в 2012 году страны ОПЕК, по их собственным прогнозам, должны добывать 30,1 миллиона баррелей в день. По оценкам Международного энергетического агентства, их доля должна составить для этого 30,2 миллиона баррелей. Мировые цены на нефть повысились с начала этого года в целом почти на 9%, после роста на 15% в 2010 году. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. При этом банк вновь подтвердил свое намерение удерживать эту ставку на низком уровне как минимум до середины 2013 года. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в Японии в диапазоне от 0 до 1,1%. Для 17 стран еврозоны 1%. В России 8,25% годовых.
В новостях экономики рассказывал обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России проверяет около 1700 обращений граждан с жалобами на нарушения на выборах в Госдуму 4 декабря, сообщил зампредседателя ЦИК Леонид Ивлев. Оппозиционный активист Сергей Удальцов, который уже 11 дней, находясь под арестом, держит голодовку, в ночь на четверг был госпитализирован в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в прямом эфире государственных телерадиокомпаний будет отвечать на вопросы граждан России. На Таймыре, по уточненным данным, два человека погибли, один пострадал сегодня при пожаре на ледоколе «Вайгач», стоящем там на приколе. В Брюсселе сегодня пройдет 28-й саммит Евросоюз-Россия. В нем принимает участие президент Дмитрий Медведев. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. На официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 76 копеек, евро 41 рубль 41 копейка.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии снова моя коллега Мария Стройкова. Мария, в прошлом часе мы с вами беседовали о том, как российские газеты освещают решение спикера Госдумы Бориса Грызлова сдать свой депутатский мандат. А как мотивировал Грызлов это свое решение?
Ну, в общем-то, он сказал, что больше двух сроков он не имеет права работать. Еще «Московские новости» приводят такую вот цитату: «Считаю, что, проработав в Государственной Думе 8 лет подряд, я сумел реализовать многое из того, что было задумано, из того, что мы планировали сделать с моими коллегами. Я продолжу возглавлять Высший совет партии «Единая Россия», — сказал вчера бывший думский спикер». «Московские новости», «Московские комсомольцы», извините, в статье под заголовком «Выписан из Нижней палаты» говорят о том, что, судя по лицам чиновников из окружения спикера, никто не знал о судьбоносном для многих из них решении. Эта кадровая спецоперация реализуется в том же стиле, что и другие кадровые операции времен Владимира Путина, в стиле «Мы вдвоем сядем и договоримся». Говоря о наиболее вероятных кандидатах, например, газета «Коммерсант» пишет, что ко вчерашнему вечеру самыми вероятными претендентами в спикеры оставались глава президентской администрации Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Жуков. Председатель новой Госдумы должен как минимум символизировать обновление, считает гендиректор Международного института правовой экспертизы Евгений Минченко. Плюс он должен уметь вести переговоры с оппозиционными фракциями, а также его назначение должно решать какую-то еще задачу, к примеру, по трудоустройству чиновников в рамках большого номенклатурного пасьянса. По мнению эксперта, обновление символизирует оба претендента, но Александр Жуков может находить достаточно легко общий язык с коммунистами и другими оппозиционерами благодаря своей прошлой депутатской биографии. Он был депутатом Госдумы первых трех созывов, пишет «Коммерсант». «Московские новости» замечают, что электоральные успехи или поражение «Единой России» не особенно влияют на список кандидатур в спикеры в Ленинградской области, где региональный список возглавлял Нарышкин, партия получила всего около 33% голосов, а в Калининграде, где паровозом был Жуков, 37%. Ну и добавлю, что окончательное решение по кандидатуре будущего спикера примет Генсовет «Единой России» 17 декабря. Пока же никакой ясности с вероятным кандидатом нет, и по словам собеседника «Московских новостей», в итоге спикером может оказаться кто угодно. Еще об одной теме. «Коммерсант» сегодня пишет в статье, которая называется «Процесс отбора судей для Европейского суда вызвал вопросы у Московской Хельсинкской группы». Рассказывается об обращении Московской Хельсинкской группы к ПАСЕ с просьбой обсудить на ближайшей сессии проблему, складывающуюся в России в связи с проведением конкурса кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. В Хельсинкской группе считают, что власти эффективно предотвратили проведение открытого прозрачного конкурса и сделали практически невозможным отбор наиболее достойных кандидатов. «Коммерсант» отмечает, что конкурс был объявлен Минюстом 1 июля этого года для выдвижения преемника действующего российского судьи в Страсбурге Анатолия Ковлера, чьи полномочия истекают 1 ноября будущего года. Заявки претендентов принимались в течение месяца, списки кандидатов и членов конкурсной комиссии не обнародовались. В итоге было выбрано 15 претендентов, значит, их проверяли на соответствие профессиональных и личных личностных качеств требованиям ПАСЭ, и также знание официальных языков Совета Европы, английского и французского. В итоге список кандидатов был внесен Дмитрию Медведеву из этих 6 человек. Он должен уже предложить 3 финалистов, из которых ПАСЭ выберет будущего судью. Открытый отбор судей с участием всех желающих юристов в России проводится впервые. В московской хельсинской группе, тем не менее, считают, что процедура не соответствует рекомендациям ПАСЭ. Отмечается, что правозащитники говорят об отсутствии информации о составе отборочной комиссии, что вызывает серьезные опасения по поводу ее беспристрастности и компетентности, пишет Людмила Алексеева в письме к ПАСЭ. Также отмечается, что правозащитники хотели предложить своих кандидатов, в частности, адвоката Карину Москаленко, но им не удалось этого сделать. В Минюсте утверждают, что ряд аргументов московской хельсинской группы не соответствует действительности. Так, глава аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров сказал, что ряд положений МХГ не соответствует действительности, а остальные доводы представитель Минюста считает демагогией. И еще об одном законопроекте, который разработан депутатами Госдумы, и сейчас он готов ко второму чтению. Речь идет о том, что малообеспеченных москвичей могут выселять из центра столицы. Дело в том, что законопроект хочет обязать собственников квартир в домах, признанных памятниками архитектуры, реставрировать эти дома за свой счет под угрозой выселения. Стоимость реставрации определят чиновники, а признавать дом памятником архитектуры можно будет без согласия жильцов. Жители старинных домов в панике. Расходы на восстановление старинных фасадов и интерьеров подъездов составят 1 000 000 рублей. Об этом сегодня пишет газета «Новое известие».
Спасибо, Мария. С наиболее интересными публикациями нас знакомила моя коллега Мария Страйкова. А в завершение утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Общественное мнение». Протестные акции последнего времени говорят о серьезных изменениях в российском общественном сознании. Таково мнение многих экспертов-социологов. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем знакомить слушателей с различными оценками происходящего. Сегодня предлагаем вашему вниманию взгляд из США. Рубрику «На волнах Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Профессор Мичиганского университета Владимир Шлипентох отмечает, что развитие протестной активности в России вызывает огромный интерес у американских средств массовой информации. Какие же параллели проводят тут пресса и эксперты?
Понятно, что эти события пытались сравнивать и с событиями на Украине, так называемой оранжевой революции, и с событиями в Египте. И все пытаются понять, что это означает для России. Ну, обращается внимание прежде всего на очень разнородный характер участников событий на Болотной площади. Либералы, националисты, коммунисты. Это нечто похожее на то, что происходило в Каире. Но это же и предвещает с точки зрения аналитиков довольно сложные и неожиданные процессы. Что произошло в Египте? В конце концов, в результате этой революции к власти рвутся исламисты. У них большинство. Запад надеется только на то, что военные не позволят фундаменталистам захватить власть в Египте, чтобы имело крайне отрицательные последствия и для Ближнего Востока, и для многих событий в мире. А в России, в общем говоря, эта разнородность говорит о том, что единой программы, кроме как отмена выборов, у участников этих событий нет. Достаточно ли этих программных заявлений для создания в России мощного оппозиционного движения, совершенно не ясно. Но с другой стороны, произошло событие крайне важного значения. Первый канал впервые сообщил об оппозиции в стране. То есть люди впервые узнали о существовании мощных оппозиционных настроений в стране. Я с нетерпением жду, когда Левада-центр проведут опрос о рейтинге Путина и рейтинге «Единой России». Это должно, с моей точки зрения, существенно повлиять на эти результаты. И вообще Путин находится сейчас в абсолютно новой ситуации. Не будь президентских выборов, он мог бы, в общем, достаточно спокойно смотреть на эти массовые события, но идут выборы президента. И теперь у него глубокая уверенность, – что эти выборы пойдут гладко, спокойно, уже нет и не может быть.
Владимир, есть ли поводы сравнивать протестную активность в США и в России в последнее время?
Ну, массовые движения всегда имеют какой-то общий знаменатель, что замечательно в обоих движениях. И это, между прочим, отвечает американская пресса. Это необычайная удача двух фраз. В Америке мы представляем 99%, и мы против 1%. Эта фраза захватчиков Уолл-стрит, эта фраза, по сути, покорила Америку. В России произошло нечто еще более фантастическое. Фраза Навального, партия жуликов и воров, превратилась вообще в лозунг значительной части страны. И если говорить высокопарно, то это движение создал Навальный. Этой фразой. Он делегитимизировал этой партии. И эта фраза, по сути, была главным оружием участников этой демонстрации.
Как вы в целом оцениваете значение акций протеста, прошедших в России в последнее время?
Власти поняли, что они не могут действовать абсолютно безнаказанно. Власти поняли, что они должны по-настоящему считаться с общественным мнением. На площади вышли не пенсионеры, в 2005 году защищавшие свои льготы, а это молодежь в значительной степени. И потом, как и в Египте, как и в Тунисе, это победа социальных сетей. Теперь оппозиция может призвать в течение 30 минут десятки тысяч людей выйти на площадь. Власть потеряла, это вообще событие космического значения, потеряла возможность контролировать коммуникации. Так или иначе, Россия вступила в очень интересный этап.
Говорил американский социолог Владимир Шлепентох. По мнению эксперта, в российской общественной жизни произошли качественные изменения, и власти уже не смогут делать вид, что все остается по-прежнему.
Рубрика «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» заканчивается. Над ним сегодня работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Все же российские газеты читала Мария Страйкова, и у микрофона была ведущая Светлана Павлова. А через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Удастся ли Кремлю легитимизировать власть после сфальсифицированных парламентских выборов? Об этом спорят социолог Владимир Римский и политолог Михаил Тульский. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите повтор программы «Грани времени» после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Не пропустите программу «Свобода» в полдень. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представители демократических сил говорят о начале зачисток в силовых структурах.
Литовский Сейм учредил премию свободы в сентябре этого года.
В этот же день в Польше начались аресты активистов оппозиции, а по протестующим...
Реакция руководства страны на митинг на Болотной площади разочаровала
тем
многих.
Тем или иным уровнем превосходства лидировал экс-спикер Верховного Совета Евгений Шевчук.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.